Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Детали главных событий этого дня расскажем в ближайшем часе. В студии Диана Кабракова, Ольга Гаврилова, Олег Обухов. Коллеги, приветствуем.
Привет.
Привет.
Начинаем с итогов выборов в Великобритании. Триумф агентов Кремля. Россия выиграла выборы в Британии. Антироссийская кампания лейбористов, которые попытались представить Бориса Джонсона ставленником Москвы, привела к убедительной победе Тори. Консервативная партия вернула себе абсолютное большинство в парламенте, получив больше 350 мест в Палате общин. Это означает, что Борис Джонсон останется премьер-министром, а Брекзит состоится до 31 января 2020 года. Какова реакция, собственно, на прошедшие выборы, узнаем у директора Института идентичности, доктора политических наук Наташи Грант, с нами на прямой связи. Наташа, здравствуйте.
Доброе утро.
Наблюдается ли какое-то ликование по поводу того, что снимается, как, например, сказал Борис Джонсон, с повестки идея проведения повторного референдума, например, по Брекзиту, и то, что сам Брекзит состоится до 31 января 2020 года? Как это все воспринимается?
Ну, с одной стороны, такой уверенной победы консерваторов, в общем-то, для самих консерваторов, потому что все-таки довольно до самых последних минут закрытия избирательных участков все-таки было большое волнение, потому что никто не знал, как насколько эффективной окажется агенда лейбористской партии, потому что в желании как победить Тори, в желании консерваторов, лидер партии председательную повестку, и были большие опасения, что молодежь такую поддержит повестку, которая включала национализацию индустрий, что она ее поддержит. Поэтому, в общем-то, нервничали все, нервничали многие, и результат, когда практически нация перестала, самое главное, наверное, сейчас, что нация больше так сильно не разделена. Я объясню с одной большой оговоркой, но для начала, даже когда мы референдум по Брекзиту, ведь результат был 48% на 52%, нация была разделена. Люди действительно искренне поддерживали либо одну, либо вторую сторону. Сейчас с таким большим преимуществом можно сказать, что люди в конце концов определились и решили, что давайте действительно поддержим консерваторов, давайте разрешим ситуацию с Брекзитом. И поэтому такой большой, он в принципе означает позитивные новости для страны. А оговорка в том, что ведь второй большой победитель этих выборов – это Шотландская национальная партия, которая смогла забрать мандат даже у лидера либеральных демократов. У них очень хороший результат. Они выиграли, по-моему, 48 из 55 шотландских мест. То есть, у них повестка совсем другая. У них повестка возможность проведения другого референдума о независимости. То есть здесь будет большой вопрос. Но это вопрос между, скажем, Англией и Шотландией, внутренний вопрос конституционный. А так, как говорит один из заголовков, страна просыпается с синим закатом, потому что синий – это цвет консервативной партии. Вот, и еще один хороший, наверное, важный результат здесь в том, что, имея такую огромную убедительную победу и такое большое преимущество, Борис Джонсон сможет быть более либеральным консерватором, что более естественно ему по природе, чем жестким консерватором, более правым, к чему его принуждали вот, достаточно нестабильное положение в партии до сих пор. То есть если он должен был делать оглядку на Brexit Party, говорить о том, что нужно держать людей дольше в тюрьмах, ужесточать законы, теперь он может обратиться к тому, что для него более естественно, это более либеральный, например, иммиграционный режим, привлечение лучших талантов в страну, то есть ослабление вот этой очень жесткой визовой политики, которая была в Британии во времена Терезы Мэй. То есть, в принципе, это хороший результат для того, чтобы Британия стала более открытой страной, которая открыта миру и готова взаимодействовать с миром.
Наташа, а скажите, вот из-за чего все-таки провалились лейбористы? Из-за своей непонятной позиции по Брексит, или все-таки из-за того, что они, ну, скажем так, перегнули палку с российским следом?
Ну, российский след, я думаю, тут вообще никого не интересовал в данном случае. Ну, по крайней мере, он не был таким огромным фактором. Называют два. Сам лидеры партии говорят, что дело было не в политике, дело было в Брекзите, просто надо было тоже определиться по Брекзиту. Людям нужен был Брекзит, но на самом деле это несколько такая хитрая позиция, под собственную политику. Многие члены парламента, и те, которые потеряли места, и те, которые ушли из партии, говорят, что дело, конечно, в политике. Но политика, это который, того, что называют корбинизмом, это очень радикальный для Англии вариант социализма. Это национализация бродбенда, это бесплатное образование, это предотвращение, как они говорят, распродажи системы здравоохранения, это опять-таки сокращение налогов и увеличение налогов для богатых больших корпораций и обеспеченных людей. То есть давайте раздадим всем деньги, а возьмем их у богатых. Вот такая упадническая позиция, которую они надеялись сыграет хорошо, а на самом деле скептически, как бы здравомыслящие британцы, они понимают, они, в общем-то, ее не поддержали. Они сказали, да, это хорошо, это заплатим. То есть британцы на такое не ведутся.
Угу. Наташа,
вот очень интересно было увидеть, что на такие вот пустые такие обещания, если они не поддержаны здравым смыслом, люди на них не поведутся.
Спасибо за комментарий. Директор Института идентичности, доктор политических наук Наташа Грант была с нами на прямой связи. Непонятно все-таки, как раз российский след там...
Да, российские эксперты все-таки вот делают акцент как раз, да, на том, что он помог отчасти выиграть выборы, причем его искали как лейбористы, так и тори. И вот этот вот антироссийский козырь, как думали и консерваторы, и лейбористы, помогут им обойти соперника. Я напомню, что лейбористы обвиняли консерваторов в том, что те получали поддержку от беглых русских олигархов, которые давно уехали из России и живут в Великобритании, а самого Джонсона называли не иначе, как агентом Кремля. И тем же приемом пользовались и тори, которые тоже искали российский след у своих оппонентов, но менее удачно, скажем, да, чем их соперники на выборах. Но вот как Россия все-таки выиграла выборы в Британии, рассказал политолог Владимир Корнилов.
Дело в том, что лейбористы пытались уйти от обвинений в антисемитизме, и консерваторы выдвинули тему о том, что Джонсон, тори, консерваторы работают на Россию. Ну а консерваторы в ответ запустили утечку, которую использовал Корбин, утечку документов, связанных с переговорами, торговыми переговорами между США и Британией, организовали опять-таки русские хакеры. То есть вот Россия за этим стоит. Но вы понимаете, в британском обществе, похоже, уже так устали по русофобской тематике, что это как-то не сыграло ни за тех, ни против других. Ну, увидите, пройдет сейчас какое-то время, эйфория вокруг победы Бориса Джонсона спадет, и мы увидим стандартный набор тем о вмешательстве России в эти выборы. Можете не сомневаться, обязательно появится.
Я бы сюда добавила, что всего среди русских доноров, так скажем, да, русских доноров тори оказались 9 человек. Все они упоминались в докладе о предполагаемых попытках России повлиять на выборы и референдум о выходе из Британии из Евросоюза. И вот после того, как Джонсон все-таки решил опубликовать вот этот доклад уже после выборов, премьер-министра обвинили в намеренной задержке выхода вот этого документа накануне выборов. И сейчас, в общем-то, интрига не заканчивается. Все ждут, что же содержится в этом докладе. Так что, я так понимаю, история с вмешательством в России все-таки не окончена.
Уже даже основатель Беллингкэт Эллиот Хиггинс признается, что устал все время заниматься вот этой российской дезинформацией.
Я напомню, что это за интернет-издание Беллингкэт. Оно прославилось благодаря своим журналистским расследованиям, для которых, кстати, используется информация из открытых источников. Ну вот, что касается слов Хиггинса, вот в том, что касается убийства бывшего чеченского полевого командира в Берлине и Скрипаля, это просто очень интересно расследовать, и у нас это хорошо получается, и Беллингкэт от этого отказываться не будет, лишь потому, что там устали от темы России. Но вот что касается такой тотальной дезинформации, которую постоянно связывают с Россией, то основатель Беллингкэт сказал, что, например, когда политологи, аналитические центры строят все вокруг России, и якобы Россия повлияла на результаты выборов в США, а это не так. То есть телеканал Fox News, да, по его мнению, оказал большее влияние на выборы в США, чем, например, Russia Today, признался основатель Bellingcat Эллиот Хиггинс.
Там еще говорят о том, что некоторые люди вообще одержимы идеей о том, что за всем стоит Россия, что Russia Today меняет представление людей абсолютно обо всем, а это не так.
Да, но при этом он признался все-таки, да, есть дезинформация, есть пропаганда, есть подразделение ГРУ, которое проводит операции в Европе, например, отравление Скрипалей.
Которые тоже еще нужно доказать.
Да, это все так, но опять же он еще раз повторил, что он очень устал все время слышать, что во всех бедах виновата Россия. И вот эта дословная цитата: «Я закатываю глаза, когда натыкаюсь на очередную историю о том, что Россия сделала то или это».
Сейчас я закатываю глаза после того, что ты озвучила. Но поздравляем, наверное, видимо, Бориса Джонсона. Я все-таки к этому хочу вернуться моменту.
Мне очень понравилось высказывание о том, что Борису Джонсону теперь можно вести себя более либерально, нежели он это делал до этих выборов. Да, то есть он будет себя проявлять таким, каким он, собственно говоря, и должен быть.
На велосипеде. Допустим, предположительно.
Да.
Да, но и, судя по всему, правда, к Борису Джонсону Рождество пришло немного раньше намеченного срока.
Да.
«Звездные войны» из кино в реальности. Генассамблея ООН приняла 3 российские резолюции по предотвращению милитаризации космоса.
Ну, первый из них о неразмещении в космосе оружия. Документ содержит призыв ко всем мировым державам, особенно вот к тем, кто имеет космический потенциал. И государства призывают к политическому обязательству не размещать первыми оружие в космосе. Ну и вторая резолюция прописывает дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Она так и называется. То есть страны, члены ООН, призывают принять все усилия для предотвращения гонки вооружений, в том числе в космической сфере.
Угу. Какая борьба уже идет между странами в космическом пространстве? К чему может привести активизация вот этой деятельности в ближайшие перспективы, в ближайшие годы?
Ну вот не так давно зампуспред России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Соединенные Штаты пытаются навязать России и другим странам вот свои правила и идею своего единоличного доминирования в космосе. Причем вот в ответ представитель США отметил, что есть разные точки зрения на то, как добиться поддержания мира в космосе, и США предпочитают, чтобы космическое пространство оставалось свободным от конфликтов. Да? При этом, вот, наверное, все помнят, тоже не так давно генсек НАТО Йенс Столтенберг не скрывал, что Альянс намерен признать космос одной из сфер своей деятельности. Ну, другими словами, Вашингтон, я так понимаю, намерен любыми силами обеспечить американское доминирование в космосе. И не случайно вот в планах Трампа создать космическое командование вооруженных сил США, которое могло бы отвечать за ведение боевых действий в космическом пространстве. Ну и более того, как мы знаем, США уже активно проводят военные операции в космосе, и, в общем-то, резолюции ООН, наверное, уже не смогут предотвратить милитаризацию космического пространства, полагает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Процесс милитаризации, он уже начат. 1000 спутников, которые находятся на самых разных орбитах, гарантируют государство, которое обладает такими возможностями, уникальный совершенно потенциал. И вряд ли кто-то от этого откажется. Речь идет не только о Соединенных Штатах, Китае, России, но и о других государствах. Ведь с помощью спутников сейчас не только связь осуществляется, но и определение там координат, разведка. Ну и фактически уже те спутники, которые есть, могут использоваться как оружие. Мы не знаем, например, как может быть использован спутник, который способен разместить в своих отсеках 4-5 тонн. Это может быть все что угодно, от радиоактивной бомбы и ядерной бомбы до какого-то химического оружия.
Я так понимаю, что сначала американцы увеличат как минимум количество своих спутников?
У них и так достаточно большое количество
спутников.
Они
лидируют?
Большая, да, орбитальная группировка лидирует.
Сейчас китайцы догонят.
В частности, скажем, вот из 1880 спутников, которые вот сейчас находятся на орбите и выполняют разведывательные функции, 870 — это американские.
Угу.
И, кстати, Пентагон, помимо всего прочего, просит увеличить ведь бюджетные расходы на космические программы. Причем вот этот рост финансирования, по мнению американских военных, еще не факт, что это даст Конгресс, должен быть довольно существенным. Но вот, скажем, в бюджете на 2020 год просят заложить 14 миллиардов долларов, что на 14% больше, чем в 2019 году.
А Россия что-то как там, чего?
Ну вот недавно на эту тему высказывался Владимир Путин и говорил, что что в связи вот с воинственными планами США России надо укреплять свою орбитальную группировку. При этом президент отметил, что за последние несколько лет состав космических аппаратов военного и двойного назначения в России заметно обновился.
А мы про создание чьей космической армии, космических войск слышали? Кто хотел? Американцы же хотели?
Американцы,
да. Космическую
американцы,
армию.
Да.
Но и здесь по всем фронтам они пытаются.
Наши в ответ говорили, что они будут разрабатывать проекты лазерных и кинетических средств. Вернее, возьмут
советские
за основу
проекты,
советские
да.
проекты и будут дорабатывать их с учетом новейших технологий, которые существуют
да,
сейчас.
Да, и потому что еще, вот как говорил Путин, что научно-технический задел в России остался, и это, в общем-то, не мешает нам возобновить эти работы.
Да, хорошо, короткая пауза, и расскажем о том, кого и за что опять хотят наказать американцы.
Калининградские полицейские в шутку разослали сослуживцам липовый приказ о вырезании бумажных снежинок и украшении участков к Новому году. Хотели поднять настроение, а получили устный выговор от руководства. Ательеры рассказали, что чаще всего из номеров воруют полотенца и тапочки. Но бывают и экзотические случаи. Из пятизвездочных отелей выносят произведения искусства, телевизоры и матрасы стоимостью в несколько тысяч долларов.
Забирай все, что хочешь, но только не это. Остальное бери и жги, никто не заметит.
Российский ученый обнаружил и описал новый вид панцирных клещей из Малайзии. А из любви к творчеству группы «Кино» дал им имя Витя в честь Виктора Цоя.
И согрета лучами звезды по имени Солнце.
Радио «Спутник».
Преступление и наказание США близки к тому, чтобы наказать Асада и его союзников за военные преступления.
Вот американские СМИ сообщают, что очень скоро американский Конгресс примет законопроект, который предусматривает ограничения против правительства Асада, а также его зарубежных сторонников, цитата, «за прошлые и продолжающиеся военные преступления в Сирии». Закон разрешает американским властям вводить санкции в отношении сирийских чиновников, военного руководства и всех тех, кто, опять же, цитата, несет ответственность за более чем 8 лет массовых злодеяний Асада. Что касается еще вот ограничений, которые вводит этот документ, он затрагивает помимо сирийских чиновников, да, и военных, любых международных игроков, которые пытаются помочь сирийскому президенту, отстраивать страну до тех пор, пока он не прекратит истреблять собственный народ. Это, опять же, цитаты из этого законопроекта. Ну, вот это означает, что Соединенные Штаты смогут вводить ограничения против любой компании, которая помогает Дамаску в энергетических, промышленных или строительных проектах. Ну, другими словами, Асад может лишиться средств на восстановление, ну, а другие возможности на этом нажиться.
Да, что тут можно сказать?
Под эти санкции могут попасть и российские компании,
да,
если
потому
они...
что мы сколько раз заявляли, что мы и правительство Сирии сегодняшнее поддерживаем, мы всячески стараемся поддержать, в том числе и экономически, потому что уже есть проекты, скажем так, о сотрудничестве между сирийскими и российскими компаниями. Тут прям прямым текстом можно читать то, что это и каким-то образом затронет интересы России.
Ну и имеется в виду, конечно же, Иран, иранские союзники Дамаска, помимо российских компаний. Вот как эта инициатива может наказать Дамаск, Тегеран и Москву, рассуждает эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.
Сирия и официальное правительство уже находятся под санкциями уже очень длительное время. Поэтому я не знаю, что еще можно придумать. Это как в отношении России. Давайте еще какие-нибудь санкции введем. Уже все, по-моему, возможные меры были уже предприняты. Поэтому только антироссийская и антисирийская риторика. Не представляю, что еще можно сделать, поскольку страна уже давно под всеми возможными санкциями.
Пользователь Пепл Кар пишет, что США уже почти 10 лет наказывают кого ни попадя на Ближнем Востоке. Я бы здесь сказала, что, наверное, уже больше, чем 10 лет. И почему кого ни попадя? Вполне себе понятно.
Попадя,
да, кого и за что. И главное, какие бонусы они за это хотят получить. А вот такой повод, который они находят, то там по одному вопросу, то по другому.
Да, они просто из потолка эти поводы берут и начинают всячески вставлять палки в колеса. А интерес какой? В любом случае, первое, что лежит на поверхности, это нефтяные месторождения и сама нефть, потому что в любом случае даже вот из истории про Сирию...
Олег, да. Нефтяные месторождения в Сирии контролируют американцы и курды, на территории которых находятся эти месторождения.
Причем
здесь санкции тогда? Причем здесь санкции в отношении Ирана или России?
А сейчас они и так уже, сирийцы, под санкциями американскими сидят. Сейчас еще добавят, опять же, рикошетом достанется другим компаниям из Ирана, из России. Да? То есть, другими словами, они устраняют конкурентов на то, чтобы разрабатывались нефтяные месторождения и поставки были нефтяные только американскими компаниями. И вот, пожалуйста, это интересно.
Меня напрягает только фраза «для поиска мирного решения затянувшегося ближневосточного конфликта». Буквально сегодня мы вспоминали смерть и подробности захвата Саддама Хусейна и того, что стало с Ираком после 2003 года.
Тут можно и Йемен вспомнить, и Судан можно вспомнить.
Целый список стран можно выкатить, и непонятно, где прижилась-то и демократия, и вот эти вот мирные решения, которые американцы все время пропагандируют. Я не говорю о том, что их не надо искать, безусловно, надо, но когда, очевидно, их методика не приносит плодов и какого-то должного результата, наверное, надо что-то по-другому. Как-то надо действовать.
Я все-таки думала, что американцы отказались от этой своей мантры «Асад должен уйти», но вот оказывается нет, они вновь
вернулись. Они просто в какое-то время замолчали, просто ничего по этому поводу не говорили, а потом вдруг проснулись, буквально где-то месяц назад, по-моему. Они опять вновь стали говорить о том, что Асад для них враг.
В общем, проснулись и те россияне, у кого остались долги. Об этом далее. Долг за границу не пускает. Около 1,5 миллиона россиян рискуют остаться невыездными из-за неуплаты алиментов.
Ну и помимо вот злостных таких неплательщиков алиментов, да, еще потенциально не смогут пересечь границу 13 миллионов, которые не оплатили штрафы ГИБДД, и 2,5 миллиона, которые просрочили оплату услуг ЖКХ. И к ним... также могут присоединиться еще порядка 7-8 миллионов должников по кредитам. Такова оценка коллекторов.
С ума сойти.
Ну, давайте сначала послушаем мнение экспертов. Вот сможет ли эта мера оказать какое-то влияние на должников, говорит эксперт Международного финансового центра Владимир Ржанковский.
Какое-то, конечно, влияние окажет. Но я думаю так, процент должников, которые... допускают неплатежи из-за своей халатности и попустительства, он с каждым годом снижается. Эти люди, они уже получили урок хороший, когда их остановили на границе, там, сколько, 3-5 лет назад, когда этот закон впервые ввели, и, поверьте мне, человек, которого останавливают на границе, у которого куплен тур, который целый год работал, не покладая рук, ради того, чтобы поехать на эти несчастные 10 дней куда-нибудь, и по причине вот этой вещи его остановили, он больше этого никогда делать не будет.
Мне кажется, что люди, у которых большие долги по алиментам, по ЖКХ в частности, ГИБДД, наверное, я бы в другой сектор отнесла, они никуда и не собираются ехать. У них просто нет денег. В том числе и на то, чтобы куда-то поехать.
Диана, не факт. Очень многие люди живут совершенно спокойно, зная о том, что у них не оплачена куча штрафов ГИБДД, не оплачены услуги ЖКХ, там суммы могут быть от 100 до 300 тысяч рублей. Тем не менее, они спокойненько купят себе в течение там одного года на какие-нибудь новогодние каникулы и уезжают,
но
отдыхают.
Подожди, мне кажется, что сегодня
не забудьте
только...
о том, что за ними такие хвосты долговые.
Сегодня только люди, сидящие в холодильнике, не знают, что они могут не выехать за границу, если они не оплатили долги. Но
допустим,
вот правда,
те люди, которые живут в городах-миллионниках, они, может быть, прекрасно представляют, что они действительно никуда не смогут уехать. А есть люди, которые даже не понимают, что за ними там долги есть. Они, может быть, даже, подумаешь, не заплатил. У меня есть просто пример, это муж моей сестры. Он совершенно спокойно живет с этими долгами.
Но еще
долгами.
Очень много, кстати, убежденных неплательщиков. Угу. Убежденных.
Убежденных, а дальше, если они
которые не
куда-то
хотят
ехать,
платить и просто ждут, что долг авось. Сгорит по истечении там какого-то времени.
Кошмар. Ольга Гаврилова, Олег Обухов, это «Вся соль».
«Вся соль».